Одновременно с англичанином тут, в швейцарских горах, наблюдавшим то же, что и он на Памире, мой отец открыл истинную природу роговистого образования, появляющегося под концом брюшка у оплодотворенных самок Аполлонов, выяснив, что это супруг, работая парой шпадлевидных отростков, налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающейся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то куричайшего темно-пепельного Орфеус Годоу наподобие маленькой лиры. И как фронтиспис к моему теперешнему труду, мне почему-то хотелось бы выставить именно эту бабочку. Ах, как он говорил о ней! Как вынимал из шести плотных треугольных конвертов шесть привезенных экземпляров, приближал к брюшку единственной самочки лупу, вставленную в глаз, и как набожно его препаратор размачивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно беззащитно изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные сишки, чтобы так она высохла навеки. Навеки. В Берлинском музее многочисленные бабочки отцовского улова так же свежи сегодня, как были в 80-х, 90-х годах. Бабочки из собрания Линнея хранятся в Лондоне с XVIII века. В Пражском музее есть тот самый экземпляр популярной бабочки «Атлас», которым любовалась Екатерина Великая. Отчего же мне стало так грустно? Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах — все это, думается мне, я сберегу. Но это так еще мало. Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что, может быть, я всего более любил в нем, его живую мужественность, непреклонность и независимостью, холод и жар его личности, власть над всем, за что он не брался, точно играючи, точно желая мимоходом запечатлеть свою силу на всем, он там и сям, выбирая предметы из области вне энтомологии, оставил след почти во всех отраслях естествоведения. Есть только одно растение, описанное им из всех им собранных, но это зато замечательный вид березы. Одна птица — дивнейший фазан, одна летучая мышь, но самая крупная в мире. И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия. Ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет. Последнее, кстати сказать, его сердило. «Выясните сохранить давнее туземное название перевала», — писал он, — «всегда и научнее и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого». Мне нравилось, я только теперь понимаю, как это нравилось мне, та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьем, птицей или крестьянским мальчиком с вершковой занозой в спине. К нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его таинственные занятия как знахарство. Мне нравилось то, что, в отличие от большинства нерусских путешественников, например, Свен Гедина, он никогда не менял своей одежды на китайскую, когда странствовал. Вообще держался независимо, был до крайности суров и решителен в своих отношениях с туземцами, никаких не давая поблажек мандаринам и ламам. На стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний. Этнография не интересовала его вовсе, что некоторых географов весьма почему-то раздражало, а большой приятель его, ориенталист Кривцов, чуть ли не плача укорял его. Хоть бы ты одну свадебную песенку привез, Константин Кириллович, хоть бы одежку какую изобразил. Был один казанский профессор, который особенно нападал на него, исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к человеку, в невнимании к интересам читателя, в опасном чудачестве и еще во многом другом. А как-то на международном банкете в Лондоне, и этот эпизод мне нравится более всего, Свен Гейдин, сидевший с моим отцом рядом, спросил его, как это так случилось, что, неслыханно свободно путешествуя по запретным местам Тибета в непосредственной близости Лхасы, он не осмотрел ее, на что отец отвечал, что ему не хотелось пожертвовать ни одним часом охоты ради посещения еще одного вонючего городка, и я так ясно вижу, как он, должно быть, прищурился при этом. Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором. Когда же он сердился, гнев его был, как внезапно ударивший мороз. Бабушка за его спиной говорила, что все часы в доме остановились. Я хорошо помню эти внезапные молчания за столом и сразу появлявшееся какое-то рассеянное выражение на лице у матери. Недоброжелательницы из нашей родни уверяли, что она трепещет перед Костей. И как в конце стола иная из гувернанток поспешно прикрывала ладошкой зазвеневший был стакан. Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах, просчет управляющего, отец хорошо разбирался в хозяйстве, легкомысленное суждение о близком ему человеке, политическая пошлость в базарно-патриотическом духе, развиваемая незадачливым гостем, и, наконец, какой-нибудь мой проступок. Он, перебивший на своем веку тьму тьмущую птиц, или привезший однажды так что женившемуся ботанику Бергу целиком весь растительный покров горной разноцветной лужайки величиною с площадь комнаты. Я его и представил себе так, свернутым в ящике, как персидский ковер, найденный где-то на страшной высоте, среди голых скал и снегов. Он не мог мне простить Лешинского воробья, зря подстрельного из Монте-Кристо, или шашкой изрубленную мной осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял. Я еще не все сказал. Я подхожу к самому, может быть, главному. В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы, было что-то трудно передаваемое словами. Дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам, ближе всего к ним, пожалуй. Это была и не задумчивость, и не печаль, и нет у меня способа объяснить то впечатление, которое производило на меня его лицо, когда я извне подсматривал сквозь окно кабинета, как, забыв вдруг работу, я в себе чувствовал, как он ее забыл. Словно провалилось или затихло что-то, слегка отвернув большую умную голову от письменного стола и подперев ее кулаком, так что от щеки к виску поднималась широкая складка, он сидел с минуту неподвижно. Мне иногда кажется теперь, что, как знать, может быть, удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то. А затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что от того-то и получалось то особое и нерадостное, и неугрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи. И странно. Может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения, научившийся без помощи отца, научившего этому целый полк азиатских охотников поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу, что, конечно, не мешало ему деловито советовать мне не торопиться, весной ловить мелких бабочек, малявок, как он выражался, а дождаться лета, когда они подрастут. Растут. Именно он, искренне и без всякого страха и удивления, считавший, что мой отец знает что-то такое, чего не знает никто, был по-своему прав. Как бы то ни было, я убежден ныне, что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким-то волшебством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствии, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливов коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и каббалистики латинских имен, жизнь приобретала такую колдовскую легкость, что казалось, вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. В кабинете отца между старыми смирными семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия из картины «Марко Поло покидает Венецию». Она была румяна, эта Венеция, а вода ее лагун Лазорева с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих спускались по доске маленькие фиолетовые люди, чтобы сесть на корабль, ждущий подаль со свернутыми парусами. Я не могу отделаться от этой таинственной красоты, от этих древних красок, плывущих перед глазами, как бы в поисках новых очертаний, когда теперь воображаю снаряжение отцовского каравана в Пржевальский, куда обычно сам он прибывал из Ташкента, на почтовых, вперед отправив на протяжных груз запасов на 3 года. Его казаки по соседним аулам закупали лошадей, ишаков, верблюдов. Готовились вьючные ящики и сумы, чего только не было в этих веками испытанных сардских яктанах и кожаных мешках. От коньяка до дробленого гороха, от серебра в слитках до гвоздей для подков, и после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом, вокруг которого безбоязненно располагались местные фазаны, караван трогался в путь. Я вижу затем, как, прежде чем втянуться в горы, он вьется между холмами райские зеленые окраски, столько же зависящие от их травяного покрова, кипца, сколько от яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей их. Идут гуськом, эшелонами, плотные, сбитые калмыцкие лошади. Парные равного веса вьюки, охвачены арканом дважды, так, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелон ведет за повод казак. Впереди караваны с берданкой за плечом и сеткой для бабочек наготове, в очках, в коломянковой блузе, верхом на белом своем тропотуне едет отец в сопровождении джигита. Позади же отряда геодезист Куницын, так я это вижу, величавый старик, невозмутимо пространствовавший полвека со своими инструментами в футлярах, хронометрами, буссолями, искусственным горизонтом. И когда он останавливается, чтобы делать засечки да записывать азимуты в журнал, его лошадь держит препаратов, маленький анемичный немец Иван Иванович Вискот, бывший гатчинский аптекарь, которого мой отец когда-то научил приготовлению птичьих шкурок и который с тех пор участвовал во всех его экспедициях, пока мест не помер от гангрены летом 1903 года в Дынкоу. Далее я вижу горы. Хребет Тяньшань. В поисках перевалов нанесенных на карты по расспросным данным, но впервые исследованных отцом, караван поднимается по кручам, по узким карнизам, соскальзывая на север, в степь, кишевшую сайгачатами, и поднимается опять на юг, тут переходя вброд потоки, там стараясь пройти в полную воду, и вверх, вверх, по едва проходимым тропам. Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка граница между светом и тенью. На свету такие вспышки, такое обилие блеска, что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей, в тени же мрак, поглощающий подробности. Так что всякая краска жила волшебно умноженной жизнью и менялась масть лошадей, входивших в тополевую прохладу. От гула воды в ущелье человек обалдевал. Каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова. Вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней из трех сажений высоты. Из-под радуг, рухнув во мрак, бежала дальше уже по-другому, клокоча вся сизая и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона, что, казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой меж тем в блаженной тишине цвели ирисы. И вдруг из еловой черни на ослепительную альпийскую поляну вылетало стадо моралов, останавливалось, трепеща. Нет, это лишь воздух трепетал. Они уже скрылись. Особенно ясно я себе представляю среди всей этой прозрачной и переменчивой обстановки главное и постоянное занятие моего отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путешествия. Я вижу, как, наклоняясь с седла среди грохота скользящих каменьев, он с очком на длинном древке зацепляет с размаху и быстрым поворотом кисти закручивает, так чтобы полный шуршащего биения конец кисейного мешка перелег через обруч какого-нибудь царственного родственника наших Аполлонов, рыщущим полетом несущегося над опасными осыпями. И не только он сам, но и другие наездники, младший урядник Семен Жаркой, например, или бурят Буянтуев, или еще тот представитель мой, которого в течение всего моего отрочества я посылал вдогонку отцу, бесстрашно лепясь по скалам, преследует белую, многоочитую бабочку. Ловит ее, наконец. И вот она в пальцах отца, мертвая, с загнутым к низу желтовато-волосистым, похожим на вербную сережку телом и с кровавым крапом у корней сложенных крыльев, глинцевито-хрустких с исподу. Он избегал мешкать, особенно для ночевок на китайских постоялых дворах, не любя их за суету, лишенную души, то есть состоящую из одних криков, без малейшего намека на смех. Но странно, потом в его памяти запах этих тканей, этот особый воздух всякого места китайской оседлости, прогорклая смесь кухонного чада, дыма отжигаемого назема, опии и конюшни, говорил ему больше о его любимой охоте, нежели вспоминаемое благовоние нагорных лугов. Передвигаясь с караваном по Тяньшаню, я вижу теперь, как близится вечер, натягивая тень на горные скаты. Отложив на утро трудную переправу через бурную реку, переброшен ветхий мост с каменными плитами поверх хвороста, а на той стороне подъем крутейник, а главное — гладок, как стекло, караван расположился на ночлег. Пока еще держатся закатные краски на воздушных ярусах неба и готовится ужин, казаки, сняв с животных сперва потники и войлочные подкидки, промывают им раны, набитые вьюками. В потухающем воздухе стоит чистый звон ковки поверх широкого шума воды. Совсем стемнело. Отец поднялся на скалу, ища место, где приладить калильную лампу для ловли ночниц. Оттуда, в китайской перспективе, сверху, виднеется в глубоком ущелье прозрачная среди мрака краснота костра, сквозь края его дышащего пламени как бы плавают плечистые тени людей, меняющие без конца очертания, и красный отблеск дрожит, но не трогается с места на клокочущей воде реки. А наверху тихо и темно, только изредка позванивает колокольчик. Это меж гранитных осколков бродят лошади, уже выстоявшиеся и получившие свою дачу сухого фуража. Над головой, в какой-то страшной, восхитительной близости, вызвездило, да так, что каждая звезда выделяется, как живое ядрышко, ясно обнаруживая свою шарообразную сущность. Начинается лед ночных бабочек, привлеченных лампой. Они описывают бешеные круги вокруг нее, ударяясь со звоном в рефлектор, падают, ползают в кругу света по разложенному полотну, седенькие, с горящими угольками глаз, трепеща, снимаясь и падая снова, и неторопливо, ловкая, большая, яркая рука с миндалевидными ногтями совку за совкой загребает в морилку. Иногда он бывал совершенно один. Не было даже и этого соседства спящих людей в походных шатрах, на войлоках, вокруг верблюда, уложенного на кострище. Пользуясь продолжительными стоянками в местах, богатых кормом для караванных животных, отец на несколько суток уезжал на разведки и при этом, увлекаясь какой-нибудь новой пьеридой, не раз пренебрегал правилам горной охоты. Никогда не двигаться по пути, по которому нет возврата. И ныне я все спрашиваю себя. О чем он, бывало, думал среди одинокой ночи? Я страстно стараюсь учуять во мраке течение его мыслей и гораздо меньше успеваю в этом, чем в мысленном посещении мест, никогда не виданных мною. О чем он думал? О недавней поимке, о моей матери, о нас? О врожденной странности человеческой жизни, ощущение, которое он таинственно мне передал? Или, может быть, я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда по-новому угрюмый, озабоченный, скрывающий боль, неведомой раны, смерть скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах, но которой тогда не было в нем. А просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал. Проведя все лето в горах, не одно, а несколько, в разные годы, которые накладываются друг на друга просвечивающими пластами, наш караван направился на восток и вышел по сквозному ущелью к каменистой пустыне. Там мало-помалу исчезли и русла ручья, разбиваясь на веер, и до последней крайности верная путнику растительность, чахлый саксаул, чий хвойник. Завьючив верблюдов водою, мы углубились в эти призрачные дебри, где крупная галька кое-где сплошь покрывала вязкую красно-бурую глину пустыни, испещренной там и сям налетами грязного снега да выцветами соли, которые мы принимали издали за стены искомого города. Дорога была опасна вследствие страшных бурь. Когда в полдень все застилала соленая коричневая мгла, гремел ветер, по лицу хлестала мелкая галька, верблюды лежали, а нашу брезентовую палатку рвало в клочья. Из-за этих бурь поверхность земли изменилась невероятно, представляя диковинные очертания каких-то замков, клонат, лестниц. Или же ураган выдувал котловину. Словно тут, в этой пустыне, еще действовали сгоряча стихийные силы, лепившие мир. Но бывали и дни чудного затишья, когда мимическими трелями заливались рогатые жаворонки. Отец метко звал их смешливыми и сопровождали наших похудевших животных стаи обыкновенных воробьев. Бывало, мы дневали в одиноких селениях, состоявших из двух-трех дворов и развалившейся кумирни. Нападали, бывало, тангуты в бараньих шубах и красно-синих шерстяных сапогах, мгновенный пестрый эпизод среди пути. Бывали и миражи. Причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес. Видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы. Далее шли тихие габийские пески. Проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охренные горизонты, и только слышалось среди бархатного воздуха тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. То, поднимаясь на гребень барханов, то, погружаясь, шел караван, и к вечеру тень его принимала огромные размеры. Пятикаратный алмаз Венеры на западе исчезал вместе с вечерней зарей, которая все искажала бланжевым, оранжевым, фиолетовым светом. И отец любил рассказывать, как однажды на таком закате, в 1893 году, в мертвом сердце Габийской пустыни, он повстречал, сначала приняв их за призраки, занесенные игрой лучей, двух велосипедистов в китайских сандалиях и круглых фетрах американцев, Сахтлебина и Аллена, невозмутимо совершавших спортивную поездку через всю Азию в Пекин. Весна ждала нас в горах Наньшаня. Все предвещало ее. Журчание воды в ручейках, далекий гром реки, свист пищух, живущих в норках на скользком мокром косогоре, и прелестное пение местного жаворонка, и масса звуков, происхождения которых трудно себе объяснить, фразы из записок друга моего отца, Григория Ефимовича Грумгржемайла, запомнившиеся мне навеки, полные удивительной музыки правды, именно потому, что это говорит не невежда поэта, а гениальный естествоиспытатель. На южных склонах уже попадалась первая интересная бабочка, потанинская разновидность бутлеровской белянки, а в долине, куда мы спустились ключевым логом, мы застали уже настоящее лето. Все склоны были затканы анемонами, примулы. Газель Бржевальского и фазан Штрауха соблазняли стрелков. И какие бывали рассветы! Только в Китае ранний туман так обаятелен. Все дрожит. Фантастические очерки Фанс, светающие скалы. Точно в пучину уходит река во мглу предутренних сумерек, которая еще держится в ущельях, а повыше, вдоль бегущей воды, все играет, все мреет, и уже проснулось на ивах умельницы целое общество голубых сорок.